В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1:06 с небольшими копейками. С огромным удовольствием приветствуем вас всех на нашем новом и вашем новом месте. Уже не первый эфир мы ведем в эту ночь, ну и будем надеяться, что не последний. Номер для смс-сообщений напомним: +7 985. И далее 970-45-45. За звукорежиссерским пультом у нас Николай Котов. У микрофонов Михаил Кузищев, он же известен в узких кругах как дядя Миша, секретный такой ник.
А также Владимир Ильинский, который широко известен в широких кругах. В узких. Как... В широких. Как дядя Володя.
Узко известен в широких, но широко в узких.
Дядя Володя, да.
И самое главное, значит, представляем главного докладчика на первые два часа, Гришу Дурново. Дядя Гриша, будем его так называть.
Добрый вечер.
У нас здесь дядя.
И это одна из тех тем, опять же, которые долго-долго вот готовились у нас, собирались. И в какие-то моменты даже не верилось, что это у нас будет.
Да, да, совершенно. Но дядя Миша вот... прав. Уже вот первые пришли приветствия. Дмитрий О, Аня... Кто-то из Салтыковки, по-моему, подсказывает, что не 120, а 240 минут. Ну, еще 120 минут мы будем беспредельничать. Это, в общем, конечно, тема, ну, как бы близкая очень, но все-таки будем отделять тематический эфир от беспредельного. Ну и для начала, Гриш, скажи, пожалуйста, вот для меня лично, как бы вот группа Roxy Music, она как-то не очень понятная, не очень внятная, что ли. То есть когда-то, когда, ну, расширялся круг познаний вот в рок-музыке, и, ну, как бы так, это все происходило в геометрической такой прогрессии, да, чем, значит, больше групп ты узнавал, тем больше хотелось узнать, и, в общем, круг так ширился, и удавалось послушать, может быть, по одному альбому, но зато очень многих разных групп, да, то есть детали как бы потом пришли. Я для себя как-то понял, что целый ряд команд, в том числе и Roxy Music, мне показались, в общем, достаточно спорными, то есть я их отнес так категорично совершенно, а я люблю категорично как бы резать так правду матку. Вот. Я решил, что они вот такой декаденствующий рок, и мне это, вот, в общем, скажу прямо, не очень близко такое вот направление. Вот. Поэтому я хотел узнать твое мнение насчет, как ты вот в целом их характеризуешь. Хотя я понимаю, что альбомы у них разные, там, даже первые пластинки разные.
Я как раз категоричности не люблю. Что касается того, что группа непонятная, с этим я согласен. Она действительно, ну, она непонятна тем, что ее очень трудно куда-то поместить в какую-то ячейку, навесить на нее какой-то ярлык. Она как была ни на кого не похожа, так и осталась, зато стала законодателем мод в каком-то смысле. А что касается декаданса, то да, он присутствует, конечно, но это, как мне кажется, скорее такая поза, маска, игра. То есть это они... представляли какой-то все время спектакль.
С юмором при этом.
Да, да, безусловно.
Вот это важный момент.
Я предлагаю начать с песни. Ну, сложно сказать, есть ли у Roxy Music какая-нибудь самая типичная песня, но вот в этой, мне кажется, проявляются какие-то важные черты. И вот этот юмор скрытый, и изящество, и сложность формы, и гобой, что очень важно. «Out of the Blue».
Thank you.
Фактически мостик такой просто из предыдущей «Дядь Гришиной» передачи получился, которая была про Эдди Джобсона, скрипача, который здесь звучит. Но я пару слов буквально от себя тоже добавлю. Я вообще тоже к рок-мьюзик на самом деле далеко не сразу пришел, потому что было время, когда я считал, что вот рок-музыка должна быть честной, искренней, вот натуральные какие-то чувства должны выражаться. Вот. А рок-мьюзик я считал, ну нет, это вот какое-то извращение. Вот. А потом как-то я вот понял, что для меня это не обязательное как бы условие в музыке.
Это заметили
вот.
Многие.
Да, а оценил как-то вот их драйв, который, кстати, у них во многих композициях присутствует, вполне роковые, между прочим, и очень изобретательные какие-то музыкальные формы. Вот, а по поводу, собственно, вот форм и наименований, кстати, вот с дядей Гришей я хотел, может быть, даже немножко дополнить или пополемизировать. Вот на Западе, на Загнивающем придумали для них, используют специальный термин, в который они попадают, вот как западные люди считают на 100%. Термин называется арт-рок, и у нас используется немного в другом как бы контексте. Но вот если в зарубежную Википедию залезть и спросить Википедию, что такое арт-рок, то Википедия скажет, вот это архетипический арт-рок, рок-мьюзик.
Ну, спорно, все равно я находил источники западные, где арт-рок понимался по-другому, и все очень много где говорится, что арт-рок и прогрессив-рок очень родственные, довольно сложно установить различия. Ну, я как-то вот не очень люблю туда залезать, потому что всегда кажется, что у каждого свой арт-рок, свой прогрессив. Но вот что важно отметить, что рок-мьюзик отличались от окружавших их музыкантов, игравших таки прогрессив, наверное, более-менее можно точно про них сказать, тем, что у них не было вот такой монументальности, такого увлечения многочастными какими-то сюитами, там, выстраиванием каких-то там концепций на целый альбом. Они больше были ориентированы на песню. Вот это вот их отличает, там, скажем, от King Crimson, от Emerson, Lake and Palmer, от Yes и так далее. Что касается вот этой приставки «арт», то, может быть, даже корректнее их называть «арт-поп», потому что они, помимо того, что они тяготели к песенной форме, они почти, ну, если не прямо сразу, то довольно скоро стали тяготеть именно вот к поп-музыке в таком смысле, в смысле шоу-бизнеса, в смысле развлекательности и так далее. Внешний вид их, кстати говоря, тоже об этом свидетельствует. Я бы хотел предварить, собственно, рассказ неожиданным довольно эпиграфом, уже не музыкальным, а литературным. Заранее прошу прощения, если кого-то это удивит. Следующий текст. Володя, густо посолив и поперчив яйцо, подцепил его на вилку, отправил в рот целиком и, проглатывая, запил пивом. Затем, нанизав на вилку 3 палочки картошки, воткнул ее в жесткое мясо, отрезал приличный кусок, положил на него ножом 5 горошин, отправил всю конструкцию в рот, запихнул вслед кусочек белого хлеба и стал жевать, глядя на ползущие за окном провода и думая о том, что бы было, если бы Брайан Ферри и Брайан Ина вдруг взяли да и объединились в группу. Назвали бы ее как-нибудь странно, с удовольствием пережевывал он до слез в глаза. Например, BB или Rose of Blue, или просто Miracle No. 7. Конец цитаты. Это фрагмент из произведения Владимира Сорокина «Пир». Я не берусь утверждать, что Владимир Сорокин не знал, что Брайан Ферри и Брайан Ина действительно играли в одной группе. Эта группа называлась Roxy Music.
Он должен был знать.
Но вот его герой вполне мог этого не знать, потому что насколько мне кажется, в массовом сознании Брайан Ферри и Брайан Ина персонажи чуть ли не полярные. Один такая холеная поп-звезда, который лучше всего известен благодаря хитам «Don't Stop the Dance» и «Slave to Love» с альбома 85-го года «Boys and Girls». Это уже не Roxy Music, а сольный Ферри. То есть такая вот как бы попса попсой. А Брайан Ина, наоборот, там кабинетный человек, художник звука, там копается в каких-то, значит, пленках, совершенно не звездный, не эстрадный и так далее. При этом, если уже подробно изучать, то и у Брайана Ферри были произведения, где он исследовал звук, и Брайан Ина сочинял, в общем, довольно примитивные песни, прямо скажем. И при этом они оба действительно стояли у истоков группы Roxy Music. Хотя, конечно, все-таки различия в них были, и поэтому Брайан Ина долго там не задержался. Вот, ну, давайте начнем рассказ с истории. Брайан Ферри, которого, безусловно, с самого начала считали в этой группе лидером, он был автором всех практически песен и певцом, родился в 1945 году в городе, или даже тогда это, в общем, была деревушка, Вашингтон на северо-востоке Англии, в графстве Дёрем, в довольно бедной семье. Его отец был фермером, пахал, доил и работал в шахте. В шахте он ухаживал за специальной разновидностью пони, которые разводили, чтобы они в шахте там развозили грузы. К музыке его приучила тетка, он слушал джаз, слушал стандарты, а дядя возил его в город Ньюкасл на концерты Эллы Фицджеральд, Дизи Гиллеспи, Каунта Бейси, Модерн джаз-квартет. И вот надо сказать, что вот этот интерес к старой музыке и вообще к старому искусству, он очень важен, он просматривается и в творчестве Roxy Music, и в сольном творчестве Ферри, безусловно. Он рассказывал, как выиграл на радио Люксембург билет на концерт Билла Хейли. Вот. А первой пластинкой, которую он купил, не считая синглов, был «Миньон» Чарли Паркера. Вот. А когда его попросили назвать 5 самых любимых исполнителей, то он назвал Чарли Паркера, Лид Белли, Отиса Рединга, Битлз или Роллинг Стоунс и Велвет Андерграунд.
А где же Боб Дилан, между прочим?
Боб Дилан, да. Ну, на самом деле, гораздо больше. Там был в New Musical Express в 72-м году он отвечал на вопросы, какая музыка его сводила с ума. И он там назвал и The Crystals, и Дилана, и Смоки Робинсона, и Билли Холлидей. И все это нашло отражение, опять же, в его сольных альбомах, где он часто записывал каверы, и частично в музыки Roxy Music. Интересно, кстати, что он всегда интересовался разными видами искусств, и это тоже нашло отражение в творчестве Roxy Music. Он любил кино очень сильно, собственно говоря, главным местом развлечений в его деревушке был кинотеатр. И посвящал песни киногероям. Литература тоже, но прежде всего изобразительное искусство. Собственно говоря, хотел он заниматься изобразительным искусством. И в музыку попал почти случайно. Благодаря случайной встрече. И вообще тема случайных встреч, она для истории нашей группы довольно важна. В музыку он попал благодаря своему увлечению гоночными велосипедами.
Как интересно.
Это такой был тоже элемент стиля. Вообще, вот стиль большой, костюмы, там, кино, вот это все его очень занимало. И в клубе велосипедистов к нему подошел человек по имени Брюс Макдональд Лоуз, который был барабанщиком в группе The Banshees, и предложил ему попробоваться в качестве вокалиста. А менеджером группы был отец этого самого Брюса, Херберт Лоуз. Ну, Ферри подумал, чего нет, и отправился на прослушивание, которое проходило в парикмахерской этого самого Херберта Лоуза в соседней деревушке. И прошел. И группа пела песни Чака Берри, Бо Дидли, Кент Хит. Играла в каких-то клубах там, в соседних городках. Но к этому времени Ферри уже закончил школу и поступил в университет Ньюкасла, стал учиться изобразительному искусству. Его преподавателем был известный британский художник, автор коллажей Ричард Гамильтон. И, кстати говоря, человек не чуждый рок-музыки. Это был автор обложки белого альбома «Битлз», ни много ни мало.
Ну, как?
Но вообще вот эта вот идея создания коллажей, она тоже для Брайана Ферри казалась очень важна. Этот принцип соединения несоединимого, который очень хорошо заметен на первых двух альбомах, как минимум. Вот это вот была одна из главных, вообще, так сказать, творческих идей. Здесь, в университете, Ферри образовывает группу The Gas Board. Играли они в основном соул, ну, там, ритм-блюз, и Чака Берри тоже, Отиса Рединга. А на бас-гитаре играл человек по имени Грэм Симпсон, который был впоследствии бас-гитаристом в первом составе Roxy Music. На гитаре Джон Портер, который позднее стал ненадолго бас-гитаристом Roxy Music. А на трубе играл, например, будущий кинорежиссер Майк Финкис. Ферри закончил университет и получил стипендию от Лондонского королевского колледжа искусств, по которой мог ездить по миру, планировал съездить в Нью-Йорк, но в итоге поехал просто в Лондон. Поначалу там зарабатывал на жизнь, водя грузовик, реставрируя антиквариат, параллельно выставлял какие-то свои керамические работы и устроился учителем в школу для девочек, учителем керамики. Но довольно скоро его из этой школы выгнали, потому что вместо занятий он девочкам ставил пластинки.
Вот. Классный учитель.
Ну, оставшись без работы...
Девочкам даже нравился?
Да, я думаю, что да. Но начальство, видимо, нет. Оставшись, все это время он занимался, потому что когда он начал петь в этой самой группе The Glass Board, он стал учиться играть на фортепиано, и вроде как Грэм Симпсон его к этому подтолкнул. И вот в Лондоне он себе купил физгармонию и стал аккомпанировать себе на физгармонии, сочинять песни. В 70-м году, еще до увольнения из школы, он пробовался вокалистом в King Crimson. Но не
вот
подошел.
Это было бы интересно.
Ну вот не подошел его голос Роберту Фрипу и Питеру Синфилду. Они как посчитали, что это плохо им подходит. Но есть еще версия, что он не подошел, потому что не играл на бас-гитаре. Тогда все вокалисты обязательно должны были на басу играть. Но они его оценили и впоследствии помогли Roxy Music заключить контракт с компанией EG Records. Ну вот, а потом в Лондон переехал Грэм Симпсон. И Ферри рассказывал, что Грэм Симпсон его очень поддерживал и одобрял, и если бы не он, то, может быть, ничем бы это все не закончилось. А так они как-то вместе что-то такое пробовали, и в итоге набралась музыка на целый альбом, и решили они собирать группу. Сначала стали искать клавишника. Вместо клавишника появился человек, который играл на гобое и саксофоне, звали его Энди Маккей. Тоже там играл в какой-то соул-группе и тоже был выпускником художественного колледжа. То есть, вернее, художественного факультета Рейдингского университета. А еще у него был синтезатор, на котором он тогда не играл, VCS-3. И вскоре он привез с собой друга, которого звали Брайан Ино. Брайан Ино не был музыкантом. С Маккеем познакомился случайно в метро. И говорил, что если бы он вдруг опоздал на поезд или сел в другой вагон, то, может быть, он до сих пор бы преподавал живопись. А так они стали общаться, и в Рейдингском университете, куда Ино приезжал послушать лекцию, он услышал лекцию Пита Таунсенда о том, что даже не музыкант может делать эксперименты с пленкой. Ему это очень понравилось, он стал делать эксперименты с пленкой, стал устраивать какие-то...
читал лекции?
Стал устраивать, да. Стал устраивать какие-то перформансы. И вот эти, был полон всяких новых идей, слушал всякую новую музыку вроде Джона Кейджа. А сейчас давайте послушаем песню с первого альбома Roxy Music, которая называется Chance Meeting, как раз вот в тему
случайных
встреч. Да.
I never thought I'd see you again. Where have you been until now? Well, how are How have you been? It's a long time since we last met.
Chance Meeting, первый альбом 1972 года.
Так, вот за это время довольно много нам написали. Значит, отдельные просто приветствия всем и нам от сержанта Пеппера. Я так понимаю, что это Мария. Валера из Балашихи. Оля Т. Даешь рок, пишет она. Павел, давайте о группе «Сокол» поговорим в «Беспределе», не будем отвлекаться. Взорвем ночным роком колонки, разорвем барабанные перепонки. Это Роман из Самары, Рокси из Брянска.
Рокси, для вас сегодня музыка.
В Ферри, оказывается, в декабре в Питере будет.
Я и в Москве будет.
Да? И в Москве будет.
Да,
и в Москве сочувствую. Так, красиво, это Аня написала. Всем привет из Казани от Эдуарда. Отличное начало. Илья из Екатеринбурга пишет. Ник, как всегда, значит, для него все это связывается с японскими исполнителями, естественно. Да,
да, ведь действительно Sadistic Mika Band пробились во многом в Англии благодаря знакомству с Брайаном Ферри Roxy Music.
Теперь Никола. Значит, холодно относился к Брайану Ферри, пока не послушал As Time Goes By. Это зацепило. Вот, значит, что еще? Никола, опять-таки, в Штатах пишет, это культовая группа для целого поколения 80-х.
Ну, давайте же, наконец... В фильме это было хорошо подано. Я, кстати, не знаю, в каком фильме это могло быть хорошо подано про Roxy Music.
Ну, в общем, Goldmine,
наверное, все. А вот по той музыке, которая уже прозвучала, я не исключаю, что к концу эфира я, может быть, немножко изменю свое мнение. То есть я понял окончательно, как бы в очередной раз, то есть убедился, что меня, в общем, наверное, музыка даже не пугает. Меня вокал абсолютно не устраивает. Я ничего не могу с этим сделать.
Ну, тут я боюсь,
физически неприятно.
Тут боюсь, не изменится ничего, потому что вокал как бы был так и остался.
Да, много чего изменится, но вокал...
Вокал действительно не роковый, прямо скажем. Но, собственно говоря, вообще спорно, можно ли Roxy Music роком называть, потому что вот я уже говорил про некоторые ориентиры. Здесь и джаз, здесь и Крумеры, конечно, это и там и Синатра, которого Ферри слушал, и Пресли. Конечно, он во многом ориентировался вот на таких людей. И на сцену выходил в костюме всегда.
Но
и...
он же это все именно творчески осмыслял. Это все был повод.
Конечно.
Дядя Гриш, скажи еще, пожалуйста, может быть, ты об этом еще собираешься только говорить? Может быть, я как бы забегаю вперед. Скажи, вот я слышал, что Roxy Music, название как бы из двух слов состоит. Rock Music и Sexy. Или это как бы такие вот попытки... притянуть за уши.
Ну, надо сказать, что Ферри любил вообще каламбуры. Секс, я думаю, что можно домысливать при желании. И вообще говоря, эротический компонент, он присутствует в творчестве группы.
Ну, внешне, я бы сказал,
как минимум,
таком,
на
немножко
искать.
Ну, на обложке, да, на обложках, да, с обложками
мы,
все верно.
В текстах, в общем, тоже. Нет, на самом деле, когда группа выдумала название, была идея придумать что-нибудь в духе того, как тогда называли кинотеатры. То есть красиво, загадочно и бессмысленно. Что-нибудь вроде Риальто, Гомонд там, и так далее. Рокси тоже было название кинотеатра, и, собственно, сначала они хотели его назвать просто Рокси, но потом выяснилось, что в Америке уже есть такая группа. Иногда ее назвали Roxy Music, чтобы обыгрывалось Rock Music. А уж что они имели в виду еще, ну, я думаю, что всегда о чем-то таком кто-то думает. Итак, уже было 4 человека в составе. Певец, слегка играющий на фортепиано, бас-гитарист, саксофонист и габаист, и человек, который отвечал за синтезатор и пленки, и то, что называлось treatments, то есть ну, какое-то такое обхождение со звуком. Ну, все-таки требовалось кто-то еще, чтобы было чем-то похоже на рок. Стали искать гитариста и барабанщика. Первые двое не задержались, гитарист и барабанщик. Правда, нужно отметить, что барабанщиком был американский литаврист по имени Декстер Ллойд, но они довольно скоро ушли. А после этого в Melody Maker было размещено объявление о том, что группе, играющей авангардный рок, нужен чудо-барабанщик. И пришел человек по имени Пол Томпсон, он был из Ньюкасла, в колледжах не учился, хоть художественного образования не имел, хотя в школе хорошо рисовал, был учеником на верфи, и то неудачно. Зато уже имел рок-н-ролльный опыт и был такой вот барабанщик, всем барабанщикам барабанщик, то есть мог бесконечно играть ритм, не приходя в сознание.
Как это красиво сказано.
Вот,
соответствует.
Потом, опять же, через Melody Maker было дано объявление о поиске совершенного или замечательного гитариста, Perfect Guitarist, и на прослушивание пришли человек 20, и выиграл это прослушивание единственный на тот момент из коллектива профессионал Дэвид Олист, бывший гитарист Тенайс. Но помимо этого музыкантам Roxy Music еще очень приглянулся гитарист по имени Филипп Таргет Адамс, который до этого играл в группе Quiet Sun, но в этот момент она уже распалась, он работал в туристическом агентстве. Выиграл все-таки его лист, но они как-то решили не расставаться с этим самым Таргетом Адамсом и предложили ему устроиться к ним роуди, то есть членом концертного технического персонала. Но довольно скоро с Дэвидом Олистом они расстались. То ли он поругался прямо на концерте, причем концерте, который был перед менеджментом EG Records, с барабанщиком, то ли его звук, его гитары не устраивал остальных. И, кстати, была история, как они записывались на BBC, и после записи все вышли из студии, а Дэвид Олист остался там лежать на спине, видимо, сильно недовольный тем, что получается.
Вообще у него характер сложный был, насколько что я читал.
Вот, видимо, не случайно так не задержался. И они позвали этого самого Филиппа Таргета Адамса на репетицию. Сначала сказали, что просят его быть звукорежиссером, потом предложили гитару, оказалось, что он уже выучил все партии. И быстро включился, и, став членом группы, решил взять себе псевдоним и назвался Фил Манзанеро. А мать у него была из Колумбии, и он детство провел в Латинской Америке в разных странах, очень любил кубинскую музыку, а также болеро мексиканского композитора Альфонсо Мансанеро, Армандо Мансанеро. Вот в честь него взял себе псевдоним. И уже в этом составе группа подписывает контракт с EG, записывает и выпускает в 79-м году на Island первый альбом.
В каком году?
В 72-м.
В 72-м.
Первый альбом, который так назывался «Roxy Music», продюсером был Питер Синфилд, автор текстов первых альбомов «King Crimson». Сейчас мы послушаем первую самую вещь. Послушайте внимательно, там ближе к концу. Все музыканты показывают, кто на что способен. Послушайте, что играет бас.
I tried, but I couldn't.
Но если это не, не рок-музыка, то я не знаю, что это такое вообще.
Песня называется «Remake Remodel».
По крайней мере, очень оригинально, конечно. Да, так. В общем, не, и не скучно.
Ну вот, вот это а как раз там, такое сочетание.
Гриш, скажи, пожалуйста, а что там ты вот так как бы живо реагировал в концовке на какие-то отдельные фрагменты? А, что там узнавали?
Там цитаты, да?
Там цитаты, да. Ну, я думаю, партию баса, думаю, узнали. Саксофон играет, ну, так, искаженную цитату из «Полета Валькирии», из оперы Вагнера «Валькирия». А гитара играет цитату из темы «Питер Ган» Генри Манчини. Ну, это вот такое типичное наваливание всего в кучу.
Гриш, скажи, вот как человек образованный, это постмодерн все-таки? Или уже нет? Или еще нет?
Я думаю, что скорее еще нет. Вот Энди Маккей как раз по этому поводу говорил. Мы, конечно, не изобрели эклектику, но мы доказали, что рок-н-ролл может охватить, ну, на самом деле, все что угодно. Еще он говорил, что музыка группы похожа на блюдо, придуманное основателем футуризма, итальянским поэтом Филиппо Томмазо Маринетти, которое называлось «Дорожная авария». Половина тарелки пюре из фиников, половина тарелки пюре из анчоусов, потом их смешивают и подают облитыми малиновым соусом. Это вот в пандан к цитате из Сорокина, кстати.
Гриш, этот вопрос любопытный есть. Скажу только попутно еще Дмитрию. Спасибо. Это вам, Дмитрий, спасибо за компанию. А вот еще другой Дмитрий из Волгограда. Он пишет, когда Roxy Music выступали в женских платьях, музыка была весьма неплохая. Как только остепенились, тут же стали посредственными. Интересно, это как-то между собой связано?
Ну, я так не проводил параллель. Мне кажется, что все-таки Брайан Ферри надел такой строгий костюм еще до того, как они влезли уже совсем на верхушки чартов, то есть еще до конца 70-х и начала 80-х, то есть когда еще все-таки не совсем это была поп-музыка и не совсем уклон в диско. А здесь вот это был период, когда вроде группа играет что-то похожее на рок-н-ролл, но происходит что-то очень странное. Да? Все неистовствуют как-то совсем не так, как принято. Значит, какие-то шумы, которые вот мы сейчас слышали. Какой-то истошный совершенно вокал, тоже непонятно с какой стати. И действительно пестрые и удивительные костюмы какие-то блестящие.
Но на зрителей это совершенно башнесносительно производило впечатление. Целое поколение выросло вот молодых людей, которые, девушек, видимо, которые просто от этого вот тащились, перлись. Я не знаю. И отчасти из этого потом, кстати, я уж про что, я про свое. В общем-то, это повлияло, как ни странно, на панк-рок.
Да, Roxy Music была любимой группой Стива Джонса. И, собственно говоря, его группа называлась «The Strand» по песне «Do the Strand» Roxy Music, которую мы чуть позже послушаем. Действительно, внешний вид это очень было важно для Ферри. Брайан Ин это объяснял тем, что Ферри имел уже опыт пения соул, а значит, то есть у него был подход к подаче материала, так сказать, был иной, чем у рок-музыканта. То есть он не мог себе уже позволить выйти в обычной одежде какой-то поношенной. Но, кстати говоря, первый выход Брайана Ферри на сцену, еще до всех музыкальных дел, был в 15 лет, когда он играл в спектакле «12-я ночь» Мальволио, такого чудаковатого дворецкого, который возомнил, что его любит его госпожа, и, подчиняясь тому, что написано в письме якобы от нее, надел желтые чулки с подвязками крест-накрест и стал объектом насмешек. Так вот, Ферри после этого ровно этим и занимался, но никто над ним не смеялся, наоборот, все стали ему подражать. Интересно, что...
Во времена он нравы.
Расположение на сцене тоже было необычное. То есть был период, когда в центре никто не стоял. По краю Ферри... Удивительно, что Ферри поначалу вообще был очень застенчивый, и он держался со своим пианино где-то с краю. А потом оказалось, что по центру посадили барабанщика. Не сзади, а спереди посадили Пола Томпсона. И был он одет в какую-то странную накидку в виде тигровой шкуры на голые плечи.
А Инна выступал в перьях каких-то?
Да, Инна сначала прятался в публике, не хотел выходить. Но потом уж как вышел, так он оказался самым ярким пятном.
А у Фила Манзанера были стильные очки в стиле «Человека-мухи».
После того, как вышел первый альбом, ушел из группы басист Грэм Симпсон. У него умерла мать, он был в сильной депрессии. Брайан Ферри сказал, что ему надо отдохнуть, надеялся, что тут вернется, но тут не вернулся. Надо сказать, что после этого у группы никогда больше не было басиста, который был бы, так сказать, полноправным членом коллектива. То есть был один раз басист, который играл на трех альбомах, но все равно он как-то был вот на заднем плане. А так в основном народ менялся, и уходили, приходили люди. А сейчас давайте послушаем первый сингл Roxy Music, с которым они впервые появились на Top of the Pops. Называется он «Virginia Plain». Эта песня только на сингле выходила, сразу была выпущена после первого альбома.
You're so chic to the world who loves me. Papers up the mountain streamline. Midnight through casino floors. Dance the cha-cha fools at sunrise. Opens up exclusive doors for a while. Just like the windows look the same. So me and you, just me too, got to search for something new.
Неожиданный финал, да, Virginia Plain.
В конце всегда все кричат,
Virginia Plain.
Да, это очень так духоподъемно, особенно когда в 2001 году.
Прибедняется, он говорит, что я не очень, как бы, он все, вот, обратили внимание, он просто вот все, в курсе всего. Кто как одет был, кто на чем играл.
Гриш, а про обложки ты вот скажешь?
Да, уже с первого альбома, начиная, пошла традиция на обложках помещать, как говорил Брайан Ферри, образцовых поклонниц.
Все нездоровые люди маскируются. Я давно заметил.
Я не совсем понял. В общем, топ-модели там появлялись, и не очень топ. Но, в общем, короче говоря, девушки в самых неожиданных позах.
Country Life очень хорошая обложка.
Да, Country Life особенно, но, правда, в некоторых странах обложку в первозданном виде так и не увидели, потому что настолько легкомысленно там девушки выглядели, что в Америке не разрешили.
Кусты елки какие-то.
Да, там просто, да, кусты, да.
Многозначительные.
Все понимают, что там в кустах девушки, да.
Да. Началась работа над вторым альбомом. Там тоже девушка на обложке. Там Аманда Лир ведет на поводке пантеру на фоне ночного Лос-Анджелеса. Альбом назывался «For Your Pleasure». Здесь было больше работы в студии, потому что когда делался первый альбом, то все песни были готовы. Здесь уже песни доводились до ума, и Инна очень радовался, что он может как-то много всего тут придумывать. И стала музыка еще сложнее. Много было тоже каких-то коллажей, каких-то там хитрых экспериментов со звучанием.
Но некоторые считают, что это опус магнум, в общем-то.
Ну, я их понимаю. Предлагаю послушать первую песню с этого альбома, одна из самых известных и чаще всего исполнявшихся на концертах песен. Песня называется «Do the Strand». Перевести это не очень просто. Был даже написан целый текст человеком по имени Саймон Паксли, который писал для группы пресс-релизы и сопроводительные тексты на альбомах, где он объяснял там какие-то каламбуры, которые в тексте есть.
И даже немецкое произношение, с которым он пропевает по поводу диктата моды и такого прочего. Там совершенно такие аллюзии.
Там даже не только есть, там есть даже некоторое высмеивание даже не немецкого, а русского. Там в какой-то момент поется вместо «стрэндский». А тогда была идея, что все, что на «ски» заканчивается, это все русское. То есть там «стрэндский» рифмуется «снежинский». Там действительно упоминается масса всего, масса каких-то образов из разных видов искусства, картины, книги, там, «Мона Лиза», «Лолита», «Герника», что же упоминавшийся Нижинский. «Стрэнд» — это, с одной стороны, знаменитая улица в Лондоне со злачными всякими местами, с другой стороны, это некий танец, как надо заключать из песни. В общем, давай «Стрэнду». There's a new sensation, a fabulous creation, a danceable solution to teenage revolution. Do the strand, love, when you feel love, it's the new way, and that's why we say, do the strand. On the tables, quackly this place on Mabel's. Slow and gentle, sentimental. All styles serve here. Louis says he prefers laissez-faire's grand. Tired of the tango, fed up with fandango. Moonbeams, a slide on rainbow, in furs or blue jeans, you know what I mean, to the strand.
Chinese. If you feel blue, look blue. potato schmaltz.
Rather than run, it's a nice flower, evergreen it lasts forever, but it can't be strand power. The Sphinx and Mona Lisa, Lolita and Ganita, did the strand.
Мощно. Многие рок-группы, я считаю, в джинсах могли бы позавидовать такому качу, драйву.
После альбома...
Музыка-то ничего, вполне.
Да, спасибо. А после вот этого второго альбома, который назывался «For Your Pleasure», вышел в 73-м году, группу таки покинул Брайан Ино. Ну, действительно, были разногласия. Скорее всего, было какое-то там перетягивание одеяла и лидерство Ферри, потому что Брайан Ино, конечно, был таким наиболее заметным персонажем на сцене. Ну и просто, видимо, может быть, еще ему и наскучило какое-то вот это вот существование внутри коллектива. Явно ему было интереснее чем-то заниматься таким. И мы сейчас послушаем песню со следующего альбома, вышедшего уже без Ино, но с Эдди Джобсоном, о котором мы уже упоминали, который играл на клавишах и на скрипке. Альбом называется «Stranded».
Интересный намек такой.
«Stranded», да. Песня называется «Serenade».
Darkness falls round your windowpane. A light still burns, but just a smoldering flame. Is it the end of another affair, an open engagement with gloom? Or will you be smiling when the sun comes up, a broken spell of clair de lune? Silhouette, as you draw the shade, cloak of night, you know it's tailor-made. Cheap and elastics by an everglow fire could never mean the same. A summer enchantment by an old mill stream, from courtly love to costly gain.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
В Москве тем временем 2 часа и без малого 6 минут. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Напоминаем, что за пультом звукорежиссерским у нас дядя Коля Котов, у микрофонов дядя Гриша, главный докладчик на первые два часа, а также дядя Миша.
И дядя Володя.
И номер для смс-сообщений еще раз напомним. +7 985 970 45 45. Еще один час музыки Roxy Music, а затем будем целых два часа с вами беспредельничать абсолютно. И вот я смотрю по сообщениям, народ полез активно, кто не знает обложек, полез, посмотрел, изучил и остался, по-моему, доволен. Вот. И вопрос еще пришел, Гриш, тебе, значит, прекрасный принц Инна, потом чем занимался и жив ли?
Инна жив.
Жив-здоров.
Да, он, по-моему, прекрасно себя чувствует. Инна занимался Бог, очень много чем. Он выпускал собственные альбомы, какие-то были более роковые, какие-то...
Там.
Ой, и с Фрипом, и с кем только нет. Да, и были какие-то более роковые, были более экспериментальные.
Ну, это человек, который просто для, везде был.
Музыка для лифтов, да, музыка для аэропортов. То есть такой эмбиент, какие-то длящиеся такие колебания звуковые. Продюсировал довольно много. То есть, в общем...
Причем, ну,
то есть,
он по-прежнему ищет звук.
Мне кажется, он вот в каждом десятилетии просто оказывался...
Со свечкой ходит и все ищет звук. Где звук?
Потому что он в начале 80-х продюсировал Talking Heads, в 80-х он продюсировал U2,
да.
А в последнее время он продюсирует суперкрутейшую по нынешним как бы временам считается группу Coldplay и делает им тоже звук. То есть это человек, который просто вот всегда...
Coldplay даже не знал.
Что сказать...
А еще звук ему был такой у него период.
Да, кстати.
А, мы послушали песню с альбома Stranded. Это был первый альбом, где уже Инна не было. Вместо него, как я сказал, был Эдди Джобсон, который заменил и Инна, и Ферри. Ферри вышел вперед к центральному микрофону, оставил свои клавиши.
Застенчивость потерял.
Да, уже окончательно. Эдди Джобсон стоял за клавишами, иногда выходил со скрипкой, но надо сказать, что все-таки, к сожалению, в Roxy Music он был на вторых ролях, в отличие от Манзанеры и Маккея. Но все-таки вот три альбома подряд с его участием вышли, и это был период необыкновенного взлета. Группа стала... Джобсон говорил, что они были так же популярны, как Битлз до этого. То есть это были толпы фанатов, шикарные отели, конная полиция, и обложки журналов и все на свете.
Это вообще, может быть, вот золотая середина такая, потому что для кого-то первые два альбома слишком забодробительные, а последние альбомы слишком попсовые, а это вот, может быть, такая точка входа.
Ну, я пожалуй, согласен, потому что я очень-очень ценю первые альбомы, но, наверное, знакомиться стоит начинать с вот того периода, о котором мы сейчас говорим, потому что он не так перегружен какими-то, там, в нем не столько глубин, которые надо еще изучать, и при этом это так очень изящно и непросто сделано, и так не сразу поймешь, из чего, собственно, песня получается. Сейчас послушаем песню с альбома Country Life. Одну песню с этого альбома мы уже слушали в самом начале. А сейчас послушаем песню, которая называется A Really Good Time.
You're pretty swell now, 'cause you're pretty tough. But I don't have to tell you how hard it can be to get by. You never bothered about anyone else. You're well educated with no common sense. But love, that's one thing you really need to get by. All your troubles come from yourself. Nobody hurts you, they don't care. Just as long as you show them a really good, really good time.
drink or two. They don't satisfy you. They don't tell you anything new. You know I don't talk much except to myself, 'cause I've not much to say, and there's nobody else who's ready and willing and able to know me, I guess. And listen to me, I'm not finished yet. There's something to tell you that I can't forget. Just have a really good, really good, really, really good, really good time. There's a girl I used to know. Her face is her fortune. She's got a heart of gold. She never goes out much, but boy, when she does, then you know. She's got no money, well, maybe a dime, but she knows what she's worth, and that's reason why. She's gonna make it, she's got what it takes. You'll appreciate that she's probably late, but I know and you know, we all know, she'll have a really good time.
A Really Good Time, альбом Country Life 74 года.
Все-таки не просто он как-то все, все-таки пытается как-то вычурно немножко подать. Мне
ну,
кажется.
Тут музыка такая.
Ну, это наверное, вот был, цель. Это был так, такой стиль, такой метод, я бы
так,
даже сказал.
Людмила нам тут написала тем временем что-то от энергетики молодых роллингов, а по мне так и старых, она пишет. Слышу любимые интонации Мика, и это классно. Дядя Миша, отдельное спасибо за словечко «кач».
Это не мое.
А, интересно, интересное соображение насчет Джаггера. Ну вот Rolling Stones Ферри называл в качестве одной из любимых групп.
А... Тут, мне кажется, виолончелька такая, как у Джеффа Лина просто в электрике где-нибудь.
Ну, периодически может, ловил себя. Подозреваю, что это не настоящая виолончель, а какие-то обработанные струнные
может
звуки,
быть, да.
Которые Эдди Джобсон очень любил. А... Я вот, кстати говоря, альбом Country Life как-то отдельно люблю, потому что это был первый альбом Roxy Music, который я послушал. И там очень много каких-то таких песен разных, совсем таящих в себе какие-то скрытые такие фокусы. Там вот я очень рекомендую, если раздобудете этот альбом, послушайте, пожалуйста, песню Bittersweet. Сейчас мы за неимением времени не будем больше с него заводить, а послушаем следующий альбом. Альбом называется «Siren» 75-го года. Тоже он в том же составе был записан, тоже с Эдди Джобсоном. И это был альбом, на котором появился, так сказать, первый хит. Сначала это был просто инструментал Энди Маккея, а потом Ферри, по собственному признанию, придумал под него текст, гуляя по гайд-парку и подбрасывая ногой опавшие листья. Когда он принес то, что получилось, то все просто вскочили с места, закричали «Ура! У нас есть хит!» Называется эта песня «Love is the drug». The toll of the bell.
the drug and I need to score. Showing up, showing up, hit them run. Boy meets girl where the beat goes on. Stitched up tight, can't shake free. Love is the drug, got a hook on me.
Ну, для 75-го года такой диско-ритм очень прогрессивен, надо сказать.
А еще одна черта времени. В 75-м году на концертах появляется женская группа The Sirens на подпевках. И на альбоме, кстати, она тоже. А, кстати, о Микке Джаггере. На обложке этого альбома изображена тогда еще начинающая модель Джерри Холл. Долгое время она была подругой Ферри, а потом ушла к Микку Джаггеру. А, кстати говоря, девушка, которая была на обложке первого альбома, немецкая модель Кариан Мюллер, стала женой брата Джаггера Криса.
Они, видимо, любили разглядывать обложки Roxy Music.
Нельзя это полностью исключить. А после альбома Siren...
Логично, был, главное, все. Был... Не слушать же.
Это надо у Джаггера спросить. Слушай, разглядывал скорее.
Я сегодня плохой полицейский, вы поняли, да?
А после альбома «Siren» был турне, и в июне 76 года группа официально объявляет, что музыканты решили как минимум до конца года разойтись, пойти каждый своим путем. Сольные альбомы уже до этого выходили у Ферри. Это не была ссора, они записывались, помогали друг другу выпускать сольные альбомы, просто как-то вот стало им тесно. Был выпущен концертный альбом «Viva», на мой взгляд, очень мощный, мрачный и интересный музыкально, составленный из записей 73-го, 74-го, 75-го годов. Сейчас мы с него послушаем песню, которая выходила, в студийном варианте выходила на сингле примерно в то же время, когда выходил второй альбом. Называется она «Pyjama-rama».
О, класс.
Thank you.
Пижама-рама.
Мощно. И Манзанера, конечно, вот украшает. Вообще нужно
и Манзанера, и Маккей, мне кажется, тоже.
Да. Отдать должное. Манзанера совершенно замечательным оказался. Гитаристом, наверное, лучшим, чем он был Роуди.
Наверное. Итак, группа распадается, но таки действительно ненадолго. Надо сказать, что в то время реюнины были как-то не очень в моде. Никто не думал, что группа соберется опять. Все были уверены, что это навсегда. Но Брайан Ферри был не очень доволен тем, что у него получается сольными альбомами. Как-то они совсем не ложились в масть. Как-то.
Странно.
Ну вот ему так казалось, что вроде бы даже был какой-то успех, но вот у него было ощущение, что как-то он не идет в ногу со временем, там, не говоря уж об опережении времени.
Вообще-то, Гриш, мне все-таки, вот, кажется, вот, пару слов нужно сказать, что у него вообще-то отличные совершенно сольники были в 70-е, как минимум. Причем они начинались вот с таких эстрадных каких-то каверов. Первые были два альбома. Да. А в то время, как музыка рок-мьюзик упрощалась, в какой-то момент был такой период, когда у Брайана Ферри сольники становились немножко сложнее. Альбом «In Your Mind», например, ничем не хуже, мне кажется, какого-нибудь альбома рок-мьюзик.
Ну, вот «In Your Mind» как раз был довольно успешный, после него было какое-то очень мощное турне. Вот следующий альбом «The Bride Stripped Bare», который был посвящен разрыву с Джерри Холл, который мы упоминали, вот он как раз не снискал такого успеха, особенно в США. И, видимо, поэтому Ферри решил позвонить старым друзьям и собрать их снова. И Манзанера, Маккей и барабанщик Томпсон. Джобсона уже не было, и было довольно много сессионных музыкантов, и клавишников, и басистов, и барабанщики тоже, кстати, Томпсон не везде играл. И Манзанера говорил, что они опасались, собираясь вновь, удастся ли в эру панка как-то удержаться на плаву. При том, что, как мы уже говорили, панки многие любили, Roxy Music все же как-то, ну, Roxy Music сами панк не играли, и насколько это придется ко времени, было непонятно. Крен все-таки уже вот наметился такой к упрощению, упрощению по части формы, не упрощению по части звучания, на мой взгляд. Все-таки, хотя это, конечно, уже было, но что-то было похожее на диско, такую, на поп-музыку в таком понятном, так сказать, формате, все же вот сам саунд, он был довольно богатый, и осталась так, фирменная мрачность. Вот на альбоме «Манифесто», в котором мы сейчас будем слушать песню, ну, особенно мрачна была заглавная вещь «Манифесто», но мы послушаем песню более душевную, называется она «Still Falls the Rain». Как ни странно, так вот, слушая ее, не скажешь, она навеяна темой повести Стивенсона о докторе Джекиле и мистере Хайде. Но у Брайана Ферри, как объяснялось в одной статье, доктор Джекил – это два его начала, такая его музыкальная шизофрения. Доктор Джекил – это баллады, а мистер Хайд – такой демонический танец. Так, «Still Falls the Rain».
Yeah.
Still Falls the Rain, альбом «Манифесто» 79-го года. Кстати, опять вспоминаем Rolling Stones, вроде бы вот в этих...
Подпевка очень похожа на «Sympathy for the Devil». Да, for the Devil. Да, точно, да, точно. И вообще, как бы, вот эта вещь ничего, как ни странно.
Следующий альбом в 80-м году вышел, называется он «Flesh Plus Blood». А вот этот альбом уже стали ругать в некоторых журналах, не во всех. Впрочем, вот Rolling Stone писали, что Roxy Music пошли не в диско, а вообще никуда не пошли. И этот альбом настолько потрясающе плохой, что этим можно даже восхищаться. Значит, появились каверы впервые, если Брайан Ферри в сольном творчестве начинал с каверов, и вообще очень много у него их было за всю его зависимый творческий путь, то вот в Roxy Music впервые они появились на Flesh Plus Blood, The Midnight Hour Уилсона Пикетта и Eight Miles High The Birds. Предлагаю послушать с нее песню под названием Oh Yeah. Есть у нее еще подзаголовки «On the Radio» или «The Band Playing on the Radio». Собственно, сейчас она и будет играть, группа на радио.
Sound of my tears. I play.
Гриш, ну хорошо. Ох, как поет хорошо, там жалко. Ну, критики-то разругали, а ты что думаешь?
Не, ну критики не все, повторяю, разругали, некоторые хвалили. И, ну вот, на мой взгляд, этот альбом все-таки послабее других. Я как-то в нем. То есть он интересно сделан, но все-таки вот больше в нем стало прямолинейности и как-то, ну, поскушнее, на мой взгляд.
Он пафосность такая, просто невероятная.
Но он красивее.
Пафос Ферри был не чужд и раньше, просто он раньше был, просто как-то был замешан на таком, на чем-то иногда макабрическом, на чем-то кабаретном, а здесь все-таки такое очень все правильное такое очень.
Ну, он как бы, я бы сказал, что здесь этот пафос...
Диско и ритм-бокс иногда даже, ну, как-то это все...
Как-то поддержан все-таки качественной музыкой, то есть он не на пустом месте.
Нет, сделано все, что вся на...
Вот, то есть бывает такой картонный какой-то пафос, который на каких-то глиняных там ногах.
Тут какой.
А вот, я не знаю, как это выразить.
Вообще, это бы, может быть, Ферри понравилось, причем даже в тот период, когда они начинали. Картон и глина — это такое что-то из области того самого поп-арта, который
вообще он же там что-то лепил, ваял.
Здесь все-таки такой уровень-то музыкальный очень хороший. Вообще, мне кажется, что, естественно, у всех музыкантов бывают какие-то пики, бывают, наоборот, какие-то провалы, и у Ферри, и у Roxy Music, конечно, это тоже есть, но у меня ощущение, что у Ферри вот все-таки такое было чувство вот стиля и вкуса, которое не позволяло ему делать, ну, откровенно плохие альбомы. То есть у него в какие-то критические моменты, может быть, предохранитель какой-то срабатывал.
Ну да, плохими его, пожалуй, тоже не решил.
Он держал какой-то уровень. Мне вот этот диск нравится, например.
Кстати, вот скажи, Гриш, тут вот Аня интересовалась. Аня, успокоим сразу, что Ферри не перестал петь, куда же, собственно, без него.
Вот, да, он
просто скажи, по поводу вот его сольных альбомов, ты собирался как-то отдельно говорить? Как ты вообще их
оцениваешь? Сегодня нет.
Насколько они?
Ну, я считаю, что они заслуживают, безусловно, внимания, потому что даже несмотря на то, что там много есть кавер-версий, но Ферри умел делать каверы так, что это становились его
песни. Кстати, я вот не помню, какую вещь, но на одном из дисков был, я помню, кавер на Леннона у него был. И очень неплохой, очень неплохой.
Значит, кавер на Лена, я как раз хотел сказать, вышел сингл у Roxy Music после этого альбома в 1981 году, сингл «Jealous Guy», посвященный такие памяти Леннона. Причем сначала это был просто бис на концерте в Германии через несколько дней после убийства Леннона, а потом они решили сделать сингл, и он оказался необыкновенно успешным. Но Ферри и в сольном творчестве и к «Битлз» обращался, и к Леннону. Вот есть бонус-треки к альбому «Олимпия» 2010 года. Там написано «Whatever gets you through the night».
Кавер у него вообще...
Есть «It's Only Love» он записывал, «You Won't See Me», это раньше гораздо тоже сол.
Да, мне кажется, кстати, что вот совершенно он не растерял этого уровня. Например, вот предпоследний его альбом «Диланеск», который целиком состоит из кавера Дилана. Вот у меня лично вообще один из любимых сольников Ферри.
Нет, он очень интересный, нет, его сольный материал, прошу прощения, собственный материал тоже довольно интересен, сольный, но вот именно вот он как мастер кавер-версии, это да, интересно.
As Time Goes By, кстати, приводили в пример, тоже очень интересный диск, выдержанный в духе музыки 30-х годов.
Ну вот, а мы подбираемся к последнему на сегодняшний день альбому Roxy Music студийному. Собственно говоря, это вот был такой венец пути, когда все уже затачивалось окончательно под Ферри одного. Есть там картинка такая, то ли с концерта, то ли с клипа какого-то, где Ферри стоит в луче света, а по бокам стоят силуэтами гитаристы, саксофонисты. В общем, так это оно и становилось. То есть они были, конечно, важными, их инструменты были важными голосами в звучании, но все-таки вот Ферри был такой... совсем уже стал единоличный лидер. Подходим мы вот к этому альбому «Авалон», который, кстати говоря, все же был более благосклонно принят, чем предыдущий. И в нем опять есть эта и мрачность, и таинственность, и, на мой взгляд, поинтереснее.
Да, мне кажется, это просто вот квинтэссенция того, к чему шли Roxy Music в конце своего пути. Это настолько, мне кажется, вот, отлакированная, отполированная, просто безупречно исполненная и записанная поп-музыка, просто вот идеальная. Причем это 82-й год, когда уже синтезаторы начали активно внедряться в поп-музыку, и многие поп-музыканты, большинство, как бы, на мой взгляд, внедрял их как бы довольно грубо, и таким образом, что вот многие альбомы того времени, они сейчас вот совершенно не слушаются, они какой-то анахронизм представляют. Но вот с Roxy Music сделали это настолько стильно, настолько как бы вот с чувством вот того, как это надо делать, что этот диск, при том, что это абсолютно 80-нический диск, прекрасно служится.
Вот интересно, что поначалу Roxy Music думали, что их музыка будет для вот как раз таких, как они, для студентов художественных колледжей, и за пределы этого довольно узкого круга не выйдет. Довольно быстро они завоевали гораздо более широкую аудиторию, и после этого уверенно шли в сторону тоже расширение и такого грамотного создания поп-продукта.
Да, ведь интересно.
И они его создали.
Гриш, прости, последний раз уж влезу. Ведь интересно, что вот целое поколение вот новых музыкантов, которые называли себя новые романтики, фактически они выросли на том, что делали Roxy Music в 70-е, то, что они потом продолжали делать.
Да, конечно. И Дюран, и Депеш Мод. И более поздний период, это, собственно, и музыканты 90-х очень многие росли на Roxy Music. То есть влияние их, конечно, огромное. Слушаем песню с альбома Avalon 1982 года «The Main Thing».
Some may think the man.
the main thing.
Так, два слова буквально тут Руслану. Вы имеете в виду альбом, который называется Country Life, да, с двумя красотками.
Да, правильно? С двумя красотками это Country Life. Ну, то есть это, как, смотря в какой стране он выходил. Иногда где-то он выходил без красоток, как мы уже говорили.
Это обман. Знаете, что это обман? Там должны быть красотки.
Весь итак, смысл. После этого альбома было турне, и сразу же, вот после последнего концерта, музыканты разбежались, причем Манзанеро и Маккей просто улетели тут же на самолете. В Америке было турне, они тут же перебрались из, не помню, кажется, в Лос-Анджелесе было, перебрались в Вашингтон, оттуда улетели в Лондон, и все, и до свидания. Забыл сказать, что Томпсон уже в это время не играл, и он и на Flash Plus Blood уже не играл, он сломал палец в аварии на мотоцикле, но на самом деле уже были у него разногласия с Ферри, он говорил, что то направление, которое взяла группа, это вот не его. Группа распалась, сольное творчество было довольно плодовитое у Ферри, у Манзанеры, и у Маккея. Маккей, может быть, меньше выпускал альбомов, но и сочинял для чего-то, и много с кем сотрудничал.
А Манзанера, кстати, с Pink Floyd даже сотрудничал, с Гилмором.
Да, с Гилмором, да, с Гилмором в 2000-х годах он продюсировал его последние альбомы и был в его концертной группе. И они продолжали общаться и помогали друг другу, опять же, записывать альбомы. Ну, точнее, то есть Ферри никому не помогал, а вот ему помогали все, в том числе даже и Инна иногда появлялся как соавтор. А какие-то слухи ходили, что группа воссоединяется, но не подтверждались. В 97-м году Маккей говорил, что время ушло, вряд ли они вернутся. Но в 2001 году стало известно, что таки да, возвращаются, и даже с Томпсоном. В пресс-конференциях, правда, участвовали только Ферри, Манзанеро и Маккей. И отправились они в турне.
И с Инна, прости, пожалуйста, да?
Или нет, все-таки нет? Нет, в концертах Инна не участвовал. Это было как-то, он, более того, он сначала даже вообще раскритиковал идею возрождения группы. Он сказал... Была фраза такая, что это дурной вкус или оставляет там дурное послевкусие. Правда, потом он сказал, что его фразу вырвали из контекста, но как бы то ни было, в группе как концертирующем таком, как концертирующей сущности он не хотел принимать участие. Однако затем возникла у музыкантов идея что-то записать. И в 2005 году они собрались в студии, и тут-таки действительно появился Инна. И он сказал, что у него возникло ощущение, как будто ничего не прерывалось, как будто вот все взаимодействие, то, что называется chemistry, да, вся вот неуловимая связь, вся вот эта вот между музыкантами, такая же, как была, когда он с ними работал еще вот в начале 70-х. Что-то они стали сочинять, играть, и даже продюсер был тоже, как в те годы. Но в итоге это откладывалось, переносилось. В 2007 году был открыт специальный сайт для альбома этого, чтобы его продвигать. Говорили, что подписали контракт. Но в итоге все это закончилось тем, что в 2010 году Ферри выпустил сольный альбом «Олимпия», где играют участники Roxy Music в некоторых песнях, и только в одной из них они играют все. И то это кавер Тима Бакли «Song to the Siren». И Томпсона уже не было среди них. В общем, Roxy Music в итоге все-таки на концерты собирались, а альбома пока так и не записали. Ну, точку ставить не будем на это, может быть, еще все-таки они соберутся, но пока нет. Сейчас давайте послушаем последнюю короткую инструментальную вещь, опять же, с альбома Avalon, называется она «Tara». Там очень красивое соло гобоя. Thank you.
Тут неожиданно красиво было.
Ну вот.
Нет, сегодня в смысле музыки меня многое порадовало. Ну вот, иногда бывает... Во-первых, тебе, Гриш, поскольку у нас уже к концу дело подходит, вот, можно сказать, словами Людмилы и Дмитрия тебя благодарю. Я думаю, что сегодня кто-то получил удовольствие от музыки, кто-то узнал какую-то информацию, может быть, совершенно неизвестную. Вот, я, в общем... послушал фрагменты альбомов многих, которые я вообще никогда не слушал, потому что я в какой-то момент остановился. Вот, и в то же время должен сказать, что вот лично я для себя, иногда бывает как бы приятно убедиться в том, что твои какие-то вот вкусы, ну, давности, там, десятилетней давности,
то есть они, есть,
в
общем, что-то постоянное. Как
бы постоянными остаются, да. То есть вокал меня все-таки раздражает. Ничего тут не могу поделать с собой. Вот. И, кстати, вот тут интересно, что возникла даже мысль такая у людей. Вот у Алекса, он говорит, теперь можно и о группе Yellow рассказать.
Непонятно все-таки связь.
Ну, как бы я тенденцию, видимо, человек почувствовал тенденцию какую-то.
Неправильно, мне кажется, уважаемый слушатель, почувствовал тенденцию. А лично мне кажется, что вокал, конечно, специфический. Более того, дядя тебе скажу, что было время, когда я тоже не мог врубиться в рок-мюзик по причине этого вокала. Но сейчас мне кажется, что другой вокал просто здесь бы не подошел.
Вот, с этим согласен абсолютно.
Вполне возможно.
Предлагаю напоследок послушать песню, давайте вернемся вот к этому самому экспериментальному раннему периоду, песню со второго альбома, с альбома «For Your Pleasure», называется она «Grey Lagoons».
Спасибо, Гриша.
Спасибо, Roxy Music.
share.